Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Анна Аракелова. Через 7 минут вас ждет передача «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Совет Федерации одобрил закон о неправительственных организациях. Андрей Ларионов подал в отставку с поста экономического советника президента России из-за несогласия с политикой властей. Израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа. Совет Федерации одобрил закон, предполагающий усиление государственного контроля за некоммерческими общественными организациями. Российские правозащитники раскритиковали документ как направленный против гражданского общества и пообещали в случае его принятия подать иск в Европейский суд по правам человека. Против некоторых положений закона выступили также США и ЕС. Вот что заявил сегодня на заседании Совета Федерации глава Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Попов.
Те моменты, которые с нашей точки зрения выходят в целом за рамки действующего российского законодательства, мы, естественно, учесть не могли. Мало этого, для нас приоритетом в этом являлись замечания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И если даже Совет Европы рекомендовал некоторые моменты, например, не контролировать финансовую деятельность иностранных НКО, то, безусловно, мы с таким пожеланием согласиться не могли.
Сказал один из авторов законопроекта. Андрей Илларионов подал в отставку с поста советника президента России по экономическим вопросам. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, он заявил, что возможностей для политики экономической свободы в России нет. Илларионов считает, что изменился политический режим, и страна перестала быть демократической и свободной. Илларионов, занимавший пост советника Владимира Путина с 2000 года, не раз выступал с критикой действий властей, в том числе по делу ЮКОСа. В Санкт-Петербурге сегодня состоялся антифашистский митинг, организованный иностранными студентами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
На митинг протеста, организованный после убийства в субботу 24 декабря 28-летнего студента из Камеруна, у стен Смольного собралось более 100 человек, среди которых были студенты из стран Африки и Азии, представители различных общественных и политических организаций, правозащитники, молодежь.
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Встав друг напротив друга, антифашистские лозунги выкрикивали пришедшие на митинг, вопреки договоренностям со своей символикой члены организации «Наши» и выступавшие на этот раз как частные участники митинга, представители молодежного «Яблока», анархисты, члены других молодежных объединений. В очередной раз иностранные студенты требуют от городских властей и правоохранительных органов защитить их от постоянных нападений скинхедов, которые происходят все чаще и становятся все более демонстративными. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Во Владикавказе родственники погибших во время теракта в Беслане сегодня отказались покидать здание Верховного суда Северной Осетии, где проходит процесс по делу Нурпаши Кулаева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Экс-президент Северной Осетии Александр Засохов вновь не пришел в суд по делу Нурпаши Кулаева. Бывшему главе республики уже неоднократно высылались поездки. В настоящее время Александр Засохов является сенатором в Совете Федерации. Такое поведение высокопоставленного чиновника в дни исландской трагедии, входившего в оперативный штаб по спасению заложников, вызвало гнев со стороны потерпевших. Масло в огонь добавило и заявление, сделанное накануне заместителем генерального прокурора Николаем Шепелем. По его словам, ситуационная экспертиза не нашла ошибок в действиях членов оперативного штаба. Начавшийся судебный процесс сегодня был сорван потерпевшими, которые считают расследование, проводимое генпрокуратурой, необъективным. Председательствующий Тамерлан Агузаров тщетно пытался навести порядок в зале, но вынужден был прервать процесс. В настоящее время в помещении находится около 20 человек. Они заявили журналистам, что не покинут здание Верховного суда до тех пор, пока туда не придет Александр Засохов. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио «Свобода». Новости.
Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через украинскую территорию. Как заявил сегодня премьер-министр Украины Юрий Ехануров, Киев имеет на это юридическое право. «Газпром» угрожает с нового года прекратить поставки газа на Украину, если не будет достигнуто соглашение по тарифам. Москва требует срочного перехода на рыночные цены, Киев же настаивает на постепенной либерализации. Сегодня же министр обороны России Сергей Иванов выступил резко против изменения российско-украинского соглашения по Черноморскому флоту.
Соглашение о разделе Черноморского флота Советского Союза является составной частью, неразрывной частью большого российско-украинского договора. А второй частью этого договора является признание границ друг друга. Поэтому подвергать ревизии этот договор, на мой взгляд, смерти подобно.
Сказал Сергей Иванов.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские ВВС нанесли удары с воздуха по объектам в секторе Газа. Как сообщило армейское радио, цели атаки – здания, принадлежащие экстремистской группировке бригады мучеников Алякса, и мост на дороге, ведущий в район, из которого палестинские боевики ведут ракетные обстрелы территории Израиля. Жертв нет. В индонезийской провинции Ачех повстанцы намерены расформировать вооруженные отряды. Их заявление прозвучало после встречи представителей мятежников с президентом Индонезии Сусила Бамбангом Ютхойоно в столице провинции, жестоко пострадавшей от цунами год назад, говорит президент Индонезии.
Я надеюсь, мир здесь, в Ачехе, будет долговременным, поскольку стабильность является ключевым фактором для того, чтобы восстановление как провинции, так и страны в целом после стихийного бедствия достигла успеха.
Это был индонезийский президент. В Багдаде состоялась массовая демонстрация в поддержку идеи формирования правительства национального единства. Несколько тысяч собравшихся выразили уверенность, что предварительные результаты парламентских выборов 15 декабря фальсифицированы. Напомню основные новости к этому часу. Совет Федерации одобрил закон о неправительственных организациях. Андрей Илларионов подал в отставку с поста экономического советника президента России из-за несогласия с политикой властей. Израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии гость, президент Российского государственного гуманитарного университета, профессор Юрий Афанасьев. И мы поговорим со слушателями. Телефон прямого эфира для всех регионов России, бесплатный телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 053, Екатеринбург 358 87 20, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Юрий Николаевич, ну что ж, мы в конце года с вами общаемся, все подводят итоги. Вот с вашей точки зрения, какой год прожила Россия? Одни говорят год застоя, другие год экономической удачи. А вы как это увидели?
Ну, я скорее вижу, что никакой удачи тут нет, это очевидно. Вот, что касается застоя, то опять-таки, какие экономические выкладки смотреть и на чем основываться? Очень многие склонны видеть не рост экономический, если не брать, конечно, так сказать, вот, ну, то, что прирастает вместе с нефтедолларами, да, а сугубо производственные показатели, то, скорее, все-таки минус, где-то минус около двух. Вот примерно такие вот вещи. Но наряду с тем, вот как это ни парадоксально, может быть, но все-таки, когда говорят о том, что имеет место рост общего благополучия, вот, то тоже тут никакого лукавства нет. Дело в том, что это действительно имеет место. В том смысле, что на самом деле доходы в целом увеличиваются. От этого никуда, как бы сказать, и уходить не надо, и не уйдешь. Это на самом деле так. Продают товаров гораздо больше населению. Идет жилищное строительство. Вот опять-таки, если не вникать дальше, а просто это констатировать, то это все имеет место. Больше покупок долговременного товаров долговременного характера. Это все и говорит о реальных доходах, что они тоже растут, это все говорит о повышении благосостояния. Но парадокс заключается в том, что если мы поставим вопрос, а каково качество жизни в целом, то придется констатировать, что качество жизни часто или остается на том же уровне, или оно снижается очень сильно. Здесь, конечно, играет огромную роль поляризация, социальная поляризация общества, и поэтому вот такие вот средние цифры и показатели о росте благосостояния, они, ну, как бы сказать, непригодны для того, чтобы смотреть в корень, что называется. Если больше 30 миллионов людей за чертой бедности, то говорить о росте благосостояния верхней, допустим, части там, из 10 или 20%, ну, это будет не совсем человечно.
Ирина Николаевич, но ведь эта поляризация, она ведь беспокоит и власть. Вот есть такое мнение, что власть прожила этот год под знаком двух событий. Одно было в конце еще 2004-го, это украинские события, оранжевая революция, а другое в начале вот, заканчивающегося года, это социальные протесты в связи с монетизацией. То есть власть обеспокоилась, вот она берется за эти национальные проекты. Владимир Путин говорит о возвращении долгов народу. В принципе-то надо это, наверное, приветствовать.
Ну, как бы сказать, не приветствовать это, язык не поворачивается. Потому что когда выделяются миллиарды и миллиарды на то, чтобы израсходовать их на жилищное строительство, на медицину, на образование или на решение проблем в аграрной сфере, ну, как тут говорить, что нет, это нехорошо. Вот. Но все ведь, как сказать, познается и понимается в сравнении. Вот, с моей точки зрения, эти четыре национальных то есть программы, проекта, они не решат вот тех проблем, которые за ними стоят. Я очень хорошо знаю, например, состояние дел в образовании.
А что вам не нравится вот, в образовании? Вот проект, вот там создать два больших университета, да. Прибавить людям, тем, кто работает в науке, денег. Разве это тоже плохо?
Нет, это прекрасно. Вот для тех университетов, которые будут созданы, особенно для тех, кто их будет создавать. Получить там по нескольку миллионов или десятков миллионов денег, вот, ничего тут плохого нет, конечно. Создать несколько дополнительных лабораторий, допустим, да, в каких-то школах или университетах, опять же, это очень хорошо. Дать стипендию, допустим, сотням людей приличную, обеспечить стажировку студентов за рубежом. Это все прекрасно, это все хорошо. Но всегда надо думать, ну, вот я, по крайней мере, привык думать, а решают ли эти меры те кардинальные, глубинные проблемы, которые стоят перед образованием как определенной сферой и как перед сферой, которая определяет будущее России, национальное будущее. Категорически нет. Категорически нет. Могут сказать примерно так. Ну, хоть вот то, что можно. Вот она большая, дескать, и денег нет.
Переждем, пока цены на нефть такие.
Примерно, да. Но это совершенно неправильная постановка вопроса. Потому что надо, если вот с моей точки зрения думать о будущем, то надо взвесить возможности в целом, какие есть в стране, и на основе этого взвешения определить приоритеты. И тогда, пусть, может быть, не сотни или тысячи людей удовлетворить какими-то стажировками там, или стипендиями, или лабораториями, да, а смотря в корень, приступить к решению тех проблем в области образования, вот, которые могут, может быть, скажутся эффективно и результативно на этой сфере, может быть, через 5, а может быть, и через 10 лет. Вот это, мне кажется, такой настоящий государственный подход. А сейчас эти национальные проекты, четыре, они все-таки для людей, ну, как бы сказать, знающих, видящих, понимающих, воспринимаются как начало предвыборного пиара, с одной стороны, а с другой стороны, это не действительное намерение вот эту поляризацию хотя бы, так сказать, смягчить, а это сделать вид, что власть озабочена проблемой поляризации и вот хочет в пользу, так сказать, бедных сделать какие-то реальные шаги, да так, чтобы они были видны всем. Но видимость, имитация – это все-таки не действительное решение этих проблем.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире в московской студии нашего радио Юрий Афанасьев, и мы продолжим разговор через несколько секунд после короткой рекламы.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею, ведь то, что мы открыли свои перестройки, это колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем разговор с Юрием Афанасьевым и подключим к нему слушателя. Александр из Петербурга, пожалуйста, ваш
Алло.
Вопрос.
Да. Александр Селинский, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Юрий Анатольевич.
Николай.
Николай, простите, пожалуйста. Вот. Мне 38 лет, Михаил. Мы с вами примерно почти ровесники. Я и собеседник читал, и «Огонек» до 91 года. Вот. Если будет преимущественные итоги вашему выступлению сегодня, пока что, то и можно заметить следующее. Мы медленно, верно вползаем в потемкинские деревни третьего крепостного права агрессивно послушных конформистов, вот, совков и, в общем-то, неприглядно.
Александр, а у вас вопрос есть, Юрий Николаевич?
Вопрос такой, как, в принципе, как долго эта ситуация, по-вашему, Юрий Николаевич, будет сохраняться?
Длительность исторического времени, пожалуйста.
Ну, понимаете, если судить по тому, что было, а все-таки проще и правильнее судить на основании каких-то анализов, каких-то тенденций, которые имели место, то, увы, все это может продолжаться не только десятилетиями, а и столетиями. В конце концов, мы действительно не пережили то самое крепостничество и самовластие, которым Россия жила и продолжает жить. Вот сколько это продлится, наверное, нет такого человека, который может сказать. Я могу с уверенностью сказать, что потенциал, который был заложен вот в этой нашей российской модели экстенсивной динамики, этот потенциал исчерпан полностью. Но вот благодаря нефтедолларам инерция и агония этого типа динамики, она продолжается. И она может продолжаться еще какое-то время. Хотя в сущности конец России на основе экстенсивной динамики, он уже переживается сегодня.
Иван Николаевич, вот подал в отставку Андрей Илларионов, советник президента экономический, который довольно долго эпатировал публику заявлениями, которые прямо расходились с курсом Кремля. Он сказал, что один фактор – это то, что потерял он возможность сопротивляться наступлению государственного интервенционизма, и оформилась новая экономическая модель – корпоративистская, то есть модель с господством государственных корпораций. И второй фактор – это изменение политического режима. Одно дело – работать частично в свободной стране, а другое дело – когда политический режим изменился, и страна перестала быть политически свободной. Вот вы с этим диагнозом Илларионова согласны?
Да, я согласен, но я бы даже и добавил к этому, а может быть не добавил, а просто сказал бы, как я это дело воспринимаю. Мне кажется, вот в тот момент, когда Сибнефть была куплена «Газпромом», этим актом завершилось создание мощного картеля, который претендует на международный масштаб, то есть как транснациональная корпорация некая. И было объявлено, что вот этот «Газпром» и предполагается иметь в качестве станового хребта российской экономики. Причем, поскольку это мощная монополия, самая мощная, может быть, на сегодня, имеется в виду, что она будет иметь выходы на зарубеж. И вот на недавнем, не сегодняшнем, по-моему, до этого был совбез, когда было сказано, что у нее, у этой монополии, у «Газпрома» уже имеются и такие международные властные амбиции, в том смысле, что она должна быть центром международной интеграции, по крайней мере, европейской, по-новому. Вот то, что делалось в Совете Европы, в ПАСЕ и так далее, это интеграция, дескать, исходящая не от нас, а от Запада. А вот теперь мы займемся этой...
Суверенная самой, демократия, да,
суверенная российская. Мы займемся этой интеграцией, да? А этой интеграцией мы будем заниматься на основе того, что вот мы подчиним Россию и ее экономику «Газпрому», а в этом качестве России с помощью высоких цен на нефть и газ будем осуществлять вот эту интеграцию, ну, примерно так, как вот мы ее осуществляем сейчас с Украиной, с Грузией.
То есть выталкивая Украину.
Да. Вот примерно этот модель этих взаимоотношений, так называемых рыночной экономики, определения цен, мы будем потихонечку распространять на Европу, и таким образом мы уж ее доинтегрируем точно. Вот это что-то новое. Это принципиально новая стратегия, не только экономическая, но и политическая. Вот раньше была, может быть, нечетко выговоренная, не до конца артикулированная, но такая стратегия. Мы будем использовать научный потенциал Советского Союза на основе ВПК и с помощью вот этого научного потенциала и ВПК будем двигаться к передовым современным технологиям и таким образом определять свое место в мире. Сейчас это отброшено просто-напросто как стратегическая установка и берется новое совершенно направление ТЭК, и на основе ТЭК создание вот этого международного картеля, который будет вершить дела. Но этот ведь ТЭК и монополия предполагает то, что он будет вписан в эту самую вертикаль власти, потому что без нее никакой корпоративности, которая сейчас призывают, так сказать, единение правительства и регионов на основе вот этих вот корпоративных интересов. Без вертикали власти тут ничего не получится. А если нужна вертикаль, значит, обязательно надо давить некоммерческие общественные организации. Надо обязательно не допустить сюда никаких банков международных, потому что ничего доброго установят норму ипотеки там, в 5%. И тогда не нужны будут просто-напросто все российские банки. И не нужна, конечно, здесь и пресса свободная, и тем более телевидение. То есть политическое устройство должно быть соответствующим. Вот
той... Одна труба, одна партия.
Обязательно, это совершенно необходимо, и мы тут никуда не денемся. То есть мы переживаем сейчас, мне кажется, поворот от недекларированного продвижения в сторону от демократии к авторитаризму и монополизму, к теперь уже декларированному, объявленному официально этому курсу. Вот что из этого получится, я думаю, нетрудно догадаться, потому что все тенденции уже перед нами.
Да, а тогда получается в этой схеме, что все национальные проекты – это такой, выражаясь современным языком, откат народу. Живите хорошо, а мы о вас будем заботиться.
Дело в том, что вот между Сциллой и Харибдой, в данном случае Сцилла, скажем, это интересы тех, кто владеет всем. Харибды – это народные или массовые интересы. Проплыть очень трудно, как бы сказать, не замечая одного из утесов, да? Надо все-таки поглядывать и на этот утес, который является вот с бедностью. И поэтому национальные проекты. Отсюда они, ниоткуда-то. Если вообще ничего, вот, ну, тогда уже просто сметут, как это могло произойти уже в ходе протеста против монетизации, так сказать.
Этого. Ну, тогда деньгами и залили, собственно.
Вот, и мне кажется, вот этот вот стабилизационный фонд и резерв, они и не расходуются, прежде всего потому, что на них смотрят как на своего рода подушку, которую можно подложить в случае, если взорвется. В конце концов, всегда можно по нескольку там сотен, даже иногда тысяч отбросить, чуть ли не каждому, для того, чтобы погасить хотя бы на время какие-то вспышки.
Юрий Николаевич, но есть еще один, так сказать, участник этого процесса, если вашу вот теорию брать. Это Европа, как это, субъект и объект воздействия. Ведь, видя вот эти процессы, многие европейские страны не захотят так подсаживаться на российскую энергетическую иглу. Вот Украина, наоборот, судя по тому, что происходит, она просто выталкивается в ту Европу, в которой нынешняя российская власть, похоже, себе места не находит.
Дело в том, что Европа, как, собственно говоря, и Америка, часто очень себя тоже ведут очень эгоистично, корыстно, вот в этом смысле. И до тех пор, пока не прижучит уже до невозможности жить, вот они так и будут смотреть сквозь пальцы на все безобразия, которые происходят у нас. И с телевидением, и с правами человека, и с демократией, и с становлением этой вертикали, и с прочими штучками. Ведь, ну, в конце концов, странно было бы слышать в Европе какие-то заявления про Туркменбаши, например, да? Ну, в конце концов, и про Россию можно помолчать до поры до времени. По крайней мере, мне кажется, у них вот такая вот установка есть. И хотя заявление Конгресса в Соединенных Штатах уже есть. Заявление Европейского парламента уже тоже имеется относительно тенденций, которые вырисовываются все более откровенно из Рима в России. Это все-таки такое бухтение, ропот такой, который, ну, никак не влияет на те процессы, которые идут у нас. Поэтому как бы думать, что Европа нам поможет, боюсь, что до тех пор, пока ее не приспичит, а уж отключат газ от Европы, я думаю, в последнюю очередь.
Ну, правда, трудоустройство господина Шрёдера все-таки вызвало там большие дискуссии. Не экспорт ли это российской коррупции?
Я думаю, что совершенно правильно там поняли, что к чему. И что такое, так сказать, вот это вот лоббирование руководителей европейских стран, типа Шрёдера или Берлускони. Но все это проходит.
Ну что же, мы продолжим разговор с Юрием Афанасьевым, президентом Российского гуманитарного университета, после выпуска новостей. А я напомню слушателям Радио Свобода, что 27 декабря 19 часов программа «Американский час», ведущий Александр Генис, лучшие фильмы года, стихи года, песня года, книги года, лучший автор Русской Америки, музыкант года. В общем, огромное количество лучшего в 2005 году, первый раз во вторник в эфире в 19 часов, повтор в среду в 14 часов по московскому времени.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Андрей Илларионов подал в отставку с поста советника президента России по экономическим вопросам. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, он заявил, что возможностей для политики экономической свободы в России нет. Страна перестала быть демократической и свободной. Совет Федерации принял закон о неправительственных организациях, вызвавший резкую критику российских правозащитников, а также представителей ЕС и США. Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через украинскую территорию, заявил сегодня премьер-министр страны Юрий Ехануров. В Санкт-Петербурге прошел митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством жителя Камеруна. В акции приняли участие более 100 человек, в том числе правозащитники и представители политических и общественных организаций. В Багдаде состоялась массовая демонстрация в поддержку идеи формирования правительства национального единства. Израиль нанес сегодня удары с воздуха по объектам палестинских экстремистов в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. В военный суд Грозного направлено уголовное дело против офицера, виновного в обстреле чеченского селения Старые Атаги. Из-за ошибки в артиллерийских расчетах в ноябре ранения получили 10 местных жителей. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, вылетели на родину. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован в Нигерии в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти. Мятежники в индонезийской провинции Ачех объявили о расформировании вооруженного крыла своей организации. В Якутии спасены 5 пассажиров и 3 члена экипажа вертолета Ми-8, совершившего в субботу аварийную посадку.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской нашей студии Юрий Афанасьев, профессор, президент Российского государственного гуманитарного университета. И мы продолжим наш разговор. Подключим слушателей. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос Юрию Афанасьеву.
Сначала вот тоже хочу поддержать вашего гостя Юрия Афанасьева в том, что у нас есть такие вот преимущества, низкие внутренние цены на газ. И так получается, что эти внутренние цены низкие так действуют, что повышают рентабельность всего то, что связано с газом. И другие отрасли просто не могут конкурировать. Это очень страшная вещь. Лет через 10-15 у нас будет только газ, ну и, наверное, скорее всего, нефть. И отрасли связаны только с ними, потому что вот эти внутренние цены как-то стимулируют это. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что, если вы помните, в 98 году, в апреле, в мае, Ларионов также критиковал Центробанк и правительство, что высокий дефицит бюджета, и потом мы получили дефолт. Сейчас он уходит. Не кажется ли это вам знаком?
Символичным, что... да? Да? Вот еще тут вопрос. Отставка Илларионова – это шаг Касьянова, либо самостоятельная игра, спрашивает Валентин Иванович. Юрий Николаевич, все-таки Илларионов действительно вот ушел человек в отставку. Вы давно не уходили ведь, да, люди?
Ну, мне кажется, это вообще едва ли не уникальный случай, когда люди вот такого уровня, такого ранга уходят с выражением политического несогласия с курсом властей. Не принято это в нашей практике. Но, собственно говоря, свои взгляды он, мне кажется, не скрывал. И он давно уже говорил и о венесуэлизации России, и говорил о том, что Россия превращается в сырьевой придаток, и о том, что на этой основе можно, и, скорее всего, Россия утратит свою историческую субъективность. Это на самом деле, как вот мне представляется, реальные опасности, а не выдуманные. Потому что экстенсивность, которой жила Россия все столетия, она не преодолена. И вопрос о том, что ее можно преодолеть как тип динамики, как нечто противоположное развитию или саморазвитию, и что это можно сделать вот с помощью газа или нефти, это более чем сомнительно. Дело в том, что обеспечить развитие высоких технологий на основе сырьевой промышленности, добывающей и экспорта продуктов этой отрасли, вряд ли возможно. По крайней мере, никто этого не доказал.
Игорь Николаевич, кстати, интересно, вы обратили внимание, что в последнее время раскручивается очень быстро идея так называемого частно-государственного партнерства. И вот уже в Красноярском крае собираются строить по этой схеме там, государственные деньги плюс какие-то частные капиталы, крупные алюминиевые заводы, потом еще одну гидростанцию, которую при советской власти не построили на Нижней Тунгуске. Потом уже список, вот сейчас я посмотрел, увеличился почти до десятка проектов, каждый в миллиард долларов. То есть в каком-то смысле только поднялись мировые цены на нефть, и возвращается все к идеям времен вот, перед кризисом Советского Союза. Вот берутся те же самые абсолютно проекты великих строек в Сибири и на Дальнем Востоке, и все абсолютно сырьевые.
Ну, к великому сожалению, наша история, она богата вот такими грандиозными проектами, которые завершались с отрицательным результатом. Достаточно, сейчас, конечно, уже все забыли, но сталинский проект, например, с его лесозащитными полосами или по всей России. Хрущев начинал с кукурузы, как вот такого звена, взяв за которое вытащить можно всю экономику.
Ну, Беломорканал, если помните, построили, не смогли провести крупные суда.
Да. Кроме этого, была химия, как, так сказать, вот такой грандиозный национальный проект для всего Советского Союза. Потом Горбачев выдвинул идею машиностроения и так далее. Мне кажется, вообще, так сказать, вот это, вот такие вот грандиозные проекты, когда какая-то одна отрасль, и будь то машиностроение или сырьевая, объявляются становым хребтом, на основе которого, так сказать, с помощью которого потащат всю экономику, а потом и весь мир, это все свидетельство вот этой самой экстенсивности. Нельзя, мне кажется, таким образом обеспечить. Что самое главное нельзя обеспечить? Ведь другой стороной экстенсивности является неумение или невозможность использовать частные интересы, личную энергию живущих в этой стране. Она всегда была, эта энергия, и всегда эти личные интересы приносились в ущерб чему-то. Сейчас мы снова становимся на этот путь. Мне кажется, он уже неоднократно опробован, и общий отрицательный результат такого рода проектов, он бесспорен.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 053. Еще вопрос, пожалуйста, Николай из Подмосковья.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, в эфире.
Добрый день, да. У меня, Юрий Анатольевич, вот этот самый, такой вопрос. Вот он сказал, что у нас улучшается благосостояние народа, да? За чертой бедности якобы 30 миллионов людей. Но это, мягко говоря, неправда. За чертой бедности, даже не бедности, а нищеты, живет больше 100 миллионов, поверьте мне. Ко мне приезжают друзья из других регионов, мы встречаемся. Там каменный век, о чем он говорит?
Ну, и Николай,
я недавно
если
разговаривал,
кому-то...
Алло,
Николай,
я
если...
недавно разговаривал с полным кавалером Ордена Славы, да? Вы меня слышите?
Слышим, слышим.
Он был на Курской дуге, был истребителем тигров. Я говорю, товарищ сверхгерой, потому что звание полный кавалер, это выше звания Героя Советского Союза. Я говорю, вот если бы сейчас бы наш народ и это, он говорит, молодой человек, о чем, говорит, вы говорите? Мы, говорит, стояли под Москвой, Гитлер наступал, но мы верили, что мы все равно разгромим нацистов.
Хорошо.
И... Да.
Ну, я с вами совершенно согласен, но просто вот когда я это говорил, вы должны были бы обратить внимание, я говорил через якобы. Вот якобы повышается общее благосостояние, да, но в то же время я тут же сказал, что все-таки и ухудшается качество жизни очень многих людей. Что касается цифр, вот 20% за чертой бедности, 30 или 100, как вы говорите, это всегда... я не встречал таких вот точно фиксируемых цифр на сей счет. К сожалению, слабовато в этом смысле у нас со статистикой. Что наверняка, говорят, как минимум 5% населения живут все лучше и лучше. Вот, вот тут вроде бы, так сказать, никто не оспаривает. Может быть, 10%. А дальше уже, а может быть, там и 15. И что касается вот этой нижней части нашего общества, составляющей, которая огромна, если она и 20%, это больше 20 миллионов, это огромная цифра, и в целом говорить о общей тенденции к улучшению никаких оснований нет. Это именно я и хотел сказать. Несмотря на то, что, так сказать, вроде вот товарооборот увеличивается, количество жилья там растет и так далее.
А, Иван Николаевич, вот два вопроса с пейджера. Один Олег Борисович задает, скорее, вопрос или мнение. Основным, пишет он, я считаю возрастание коррупции, нарастание ксенофобии. Молодежь не видит перспектив для себя, видит бешеное обогащение воров вокруг себя, и это для нынешней власти представляет главную опасность. А другой слушатель, но я не буду читать полностью его сообщение, он очень радуется, что вот люди... которых многие называют нацистами или фашистами, 4 ноября прошли по Москве и показали себя народу. И вот благодаря таким, как он считает, больше либералам не удастся обмануть российский народ. Вот что вы думаете об этих тенденциях, которые многие считают нарастанием действительно опасности фашизма или нацизма под лозунгом «Россия для русских»?
Ну, вот что касается коррупции, то она действительно растет, но мне кажется, это не вполне коррупция, потому что поскольку в целом положение дел в России не регулируется законом, а совершаются как бы внезаконно или надзаконно, вот, то и коррупция. Это ведь, ну, по привычным, что ли, на Западе меркам, отступление от нормы, нарушение каких-то законов. Что же касается нашего случая, то вот поскольку личная инициатива, энергия и интересы подавлялись всегда, а их подавить окончательно все равно, что уничтожить жизнь, они, в конце концов, эти личные интересы возобладали у нас еще до вот этих вот как бы демократических эпох, то есть еще в период социализма, когда под видом беззаветного служения общему интересу стали служить своим собственным интересам. И настолько в этом деле преуспели, что вот овладели должностями, функциями в такой мере, что к нашему времени, вот к сегодняшнему дню, в конце концов эти статусы, эти должности огромное количество людей приватизировали вместе с государством. И вот приватизированные должности и статусы в качестве личных интересов, да? А вместе с ним и идущие по этому направлению криминальные ресурсы, в полном смысле этого слова коррупцией назвать трудно.
Это гораздо, система.
Это гораздо больше, чем коррупция. Это действительно система, это суть нашего жизнеустройства. И вот я произношу эти слова и сам их немножко пугаюсь, потому что на самом деле получается страшная картинка. криминал как норма, криминал как основание жизнеустройства. И сказать это равнозначно тому, что ну вот а дальше уже не надо ни о чем и говорить.
Да, и количество этих должностей, которые позволяют получать доступ к ресурсам, оно как раз сейчас, собственно, и увеличивается. В чем вот разочаровался господин Илларионов, о котором снова нас
конечно
спрашивают.
И вот это как бы наблюдение за тем, что происходит, оно многих людей действительно приводит к отчаянию. Поскольку, так сказать, какого-то позитивного выхода не видят, очень многие, в особенности молодые люди, особенно когда в головах пустота или, так сказать, вот какие-то наполнения в результате манипуляций, да, они выходят из себя, теряют самообладание и выкидывают руку в фашистском приветствии или в нацистском приветствии.
А вы считаете, это все-таки продукт чего? Продукт манипуляции власти, которая пугает вот этим призраком фашизма народ, или это реальная опасность?
Я думаю, это реальная опасность, и вот в условиях, когда миллионы и миллионы людей за чертой бедности, это явление имеет и свои причины тоже.
Ну что ж, давайте еще слушателей подключим. Вадим Александрович из Петербурга, ваш вопрос, Юрий Афанасьев, пожалуйста.
Добрый вечер, Максим Юрий Николаевич.
Да.
С наступающим вас.
Обидели меня, все-таки Михаил Яссоколов, а за Максима не отвечаю.
Извините. Я хотел вот такой вопрос задать. На выборах в Госдуму в 2003 году СПС «Яблоко» шли порознь и набрали около 18%. А в этом году шли вместе и набрали всего лишь 11%. То есть за демократов все меньше и меньше голосуют. Как вы это объясните?
Ну, я это объясняю как раз вот всеми теми же грустными констатациями, которые я привел раньше. То есть все негативные явления и ухудшение качества жизни и нарастание зажима, свобод людей и так далее, все это дело приписали демократам. То есть они пришли вместе с Ельцином, якобы продолжаются вот и сегодня, ну и с какой же стати за них еще и голосовать. Вот примерно чем я это дело объясняю. То есть сама жизнь, она странным образом, но в том числе и благодаря радио, телевидению, да и обыденному сознанию людей, каким-то образом увязало в сознании очень многих вот эти тяготы жизни с демократами как причиной этих тягот. И поэтому такие вот результаты в голосовании.
Ну да, потом пишут, Путин подхватил страну фактически со дна падения, мы будем процветающей страной под его руководством, и надо брать пример с Лукашенко. Вот видите, чем люди живут. Один миф, а к нему еще другой миф добавляется.
Да, и это тоже грустно. Вот настолько, насколько плохо констатировать или говорить об ухудшении качества людей, настолько же язык не поворачивается говорить о вот той каше в головах очень многих людей, которая существует. Вот это тот же пример. То есть, кроме всего прочего, традиционализм, но вот мышление российского общества, вот он объясняется как раз тем, что нерациональность в нем присутствует, в этом мышлении, а мифологии. Вот миф о Лукашенко, миф о Путине, как о спасителе, так сказать, пришедшем на смену демократам. Ну, что тут поделаешь? Кроме того, что путь перед нами еще очень долгий, другого ничего не скажешь.
Знаете, я слышу довольно часто такой тезис, взято это все, видимо, из вех еще, что критики режима должны благословлять власть, которая защищает их от там, с помощью политтехнологий, телевнушения, да и штыками от гнева вот непросвещенного народа. Посмотрите, как голосуют за какого-нибудь Квачкова, там 30% москвичей в одном из округов. Посмотрите вот на этих фашистов, и что они с вами сделают, с вашим правом хотя бы говорить или писать в каких-то газетах то, что вы думаете. То есть режим Путина – меньшая опасность, меньшее зло. Интеллигенция должна знать свое место у ноги власти.
Это очень распространено, надо сказать. Вот я по многим очень, так сказать, и радиостанциям, и по, в телепередачах это вижу, что вот если посмотреть на происходящее реалистично, то все-таки надо отдавать себе отчет, что вот эта власть – какая-никакая, но она уже известна. Она вот делает и действует вот в таких-то рамках, вот в таких-то пределах. А вот если, допустим, там Рогозин придет к власти, или, допустим, ну, кого еще, национал-большевики, Лимонов, допустим, ну, или там еще Баркашовцы. Вот вы представьте, дескать, себе, что тогда может произойти. Со всеми опасениями, о которых вы опечалены. И вот такое вот мышление, как бы от худшего, оно ведь к чему ведет? Давайте мы будем послушны, давайте мы будем радоваться тому, что есть. Возрадуемся.
Игорь Николаевич, ну разве история 17-го года не научила, что может быть хуже?
Конечно, может быть хуже. Конечно, может быть хуже. И если вот эти силы возобладают, то будет гораздо хуже. Но это не значит, что вот не надо видеть в этой власти те пороки, изъяны и стратегического плана ошибки, которые они допускают или она допускает.
Спрашивают вас про Ходорковского. Что вы думаете о его судьбе после приговора?
Ну, а что тут можно думать? Мне кажется, вот оформление того курса, о котором я вначале говорил, о том, что, так сказать, вырабатывается уже разработана стратегия на ТЭК, как на становой хребет русской экономики. Вот поход против Ходорковского, как мне кажется, был задуман уже тогда, вот, когда его взяли. И все совершенно естественно выглядит. Не могла власть потерпеть преуспевающего Ходорковского с его видением роли ТЭКа, с его идеями прокладки нефтепровода в Китай и так далее.
Но он и в Мурманск хотел проложить, чтобы Штаты экспортировать, так что не только в Китай.
И в Мурманск, и в Китай, да, но уже тогда было задумано взять это в свои руки. И я думаю, что все очень естественно и логично происходит.
Игорь Николаевич, а вот то, что он пишет о левом повороте, у него будет место в политике, как вы думаете?
Я думаю, вполне может быть. Да, он еще молодой, и вполне может быть. Я вот только относительно этого левого поворота у меня очень такие серьезные сомнения. Потому что если говорить о левом повороте, то надо очень хорошо и много оговорок сделать. Потому что просто поворот влево, он, собственно говоря, сам уже вырисовывается. Именно условия жизни и ухудшение качества жизни, огромное количество людей толкает влево, вплоть до левого экстремизма. И, собственно говоря, вот проявления фашистские, национал-большевистские, проявления нацистские, ксенофобские, это и есть общий вектор движения влево. И если этому движению, что называется, подпевать, если его оправдывать и пытаться его оформить, это движение, этот вектор, и политически, то можно доиграться до очередной Октябрьской революции.
Давайте мы еще вопрос от Спейджера. Вам по специальности вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, хороший учебник по современной истории России.
Дело в том, что одного какого-то учебника я посоветовать не смогу. Есть несколько книг, которые можно было бы предложить, но, как правило, все они слишком толстые, и сил не хватит на их освоение. Вот сейчас выходят такие книги, книги раздумий, я бы сказал. Вот недавно вышла книга Клямкина, Яковенко и Хейзера. Ее интересно было бы весьма почитать, и, может быть, так сказать, у кого сил хватит освоить ее, это было бы полезно. И такого рода книг и публикаций выходит довольно много. Но один, да тем более учебник, порекомендовать я вряд ли смогу. Тем более, что вот что касается университетской практики, я считаю, что время учебников, оно уже ушло. И сейчас нельзя изучать что бы то ни было по какому-то учебнику. Для этого надо иметь информационную среду и уметь ею пользоваться. А по учебнику можно запомнить и повторить. Это как раз то, чему учили вот все эти годы. Вот такое вот сознание, которое сформировано в ходе такого ученичества, оно и есть сознание для манипулирования им.
Юрий Николаевич, хотел вас спросить о вашем университете, РГГУ. Во-первых, насколько я понимаю, у вас появляется новый ректор сейчас, в ближайшее время.
Ну, когда он появится, сказать трудно. Сейчас просто назначили исполняющего обязанности первого проректора РГГУ. Но в министерстве, видимо, имеют какое-то намерение рекомендовать его для избрания ректором, а может быть, для назначения ректором, потому что сейчас идут разговоры о том, что вот эту вот процедуру избрания заменить назначение.
Как в советское время.
Как в советское время, да. Это, конечно, не исключено. В наше время все возможно. Что произойдет и как будет, сказать трудно, потому что сейчас пока закона, который, так сказать, бы вот вместо избрания предусматривал назначение, пока что нет. Но через какое-то время вполне и такой закон может появиться.
Еще я хотел бы просто сказать, что, конечно, ваш вуз и гуманитарная наука понесла большие потери. Вот умер Елизар Милетинский, другие люди. Есть ли вообще замена? Сможет ли уникальный вуз продолжить с новой какой-то профессурой те же исследования?
Дело в том, что нас постигли такие потери, которые восполнят не то чтобы в ближайшие дни, а, думаю, в ближайшие десятилетия невозможно. Вот кроме Милетинского скончался Владимир Николаевич Топоров, Михаил Леонович Гаспаров. Вот это люди, которые при жизни, каждый из них заменяли собой целые исследовательские институты. Вот это титаны, это звезды первой величины на мировом горизонте. И они, собственно говоря, сформировали представление о сущности гуманитарного знания в России. Поэтому скоро их заменить, да и вообще их заменить, мне кажется, совершенно невозможно.
Спасибо. Гостем эфира «Радио Свобода» был Юрий Афанасьев, президент Российского государственного гуманитарного университета. А я напомню, главная тема итогового выпуска программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Россия и Украина продолжают газовый спор. Иностранные студенты в России хотят защитить свою безопасность. Кампания по выборам президента Беларуси. Программу ведет Андрей Шары. А с вами прощается Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Всего вам доброго.
Одно из удивительных последствий цунами – сплочение мира.
В Стамбуле арестованы 11 членов мусульманской экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ариэль Шарон приказал положить конец ракетным обстрелам из Газы.
Скорее всего, руководителем канала будет Александр Пономарев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org